Добрый вечер, рад приветствовать вас в эфире канала The Breakfast Show. В эфире программа «Обсудим», и она открывает целую линейку программ с понедельника по четверг, которые выходят вот сейчас в 20 часов по московскому, киевскому или вильнюсскому времени. Поставьте, пожалуйста, лайки прямо сходу, подпишитесь на канал, если считаете это возможным для себя. В ближайший час будут обсуждения самых разных тем не только этого дня с Сергеем Борисовичем Пархоменко. Сергей Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер. Очень рад. Наконец, понедельник опять. Ура!
Вот да, я тоже очень рад. Знаете, чему? Сегодня просто Сергей Борисович анонсирует, мало того, что он сам анонсирует все это дело, он еще и написал долгожданный эфир. Вот если бы
ну,
все...
правда, долгожданный. Целую неделю дожидаюсь теперь понедельника.
Все да. Наши эксперты, которые, может быть, не так часто, даже бывает не раз в неделю, они все писали долгожданный эфир на Breakfast Show. Вот это было бы здорово. Ну, знаете, ждем, ждешь, ждешь вот это все время. Ходишь в школу, ходишь, вдруг вторая смена, а обсуждать приходится, как вы мне сегодня написали, вот это вот все приходится обсуждать. Вот. Ну, смотрите, значит, сегодня начинается это довольно странно, но тем не менее, многие обсуждают то, что Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах и наказаниях. Это произошло через неделю после того, как сам же Кремль в лице администрации, представителя администрации президента Новикова, сообщил об усталости общества от запретительной риторики. И это при том, при всем, что, в общем, депутаты с сенаторами сами по себе, они, в общем, ну, такие просто штампователи. Их призывать, это, ну, он, ну, как, я не знаю. Это все равно, что Путин призвал закончить войну в Украине, не знаю, там, или еще что-нибудь в этом духе. Это все от него зависит.
Вы знаете, мне кажется, что надо нам с вами, а может быть, это само произойдет, ввести в обращение новый такой политологический термин – «носочки». Вот мне кажется, что вот это заявление Путина – это еще одни носочки. Что такое носочки?
Поясните, да.
Да,
Что за носочки?
носочки – это вынужденное заявление, которая появляется тогда, когда диктатор понимает, что надо что-нибудь сказать, а как-то что сказать не может придумать, потому что ему самому ничего говорить не хочется. Ему нечего сказать. Ему больше всего хотелось бы уклониться от этой обязанности. А как-то все ждут, как-то надо что-то произносить, надо кого-то воодушевлять. И вот он исторгает из себя мучительно какое-то бессмысленное, какое-то бормотание из первого, что пришло ему в голову. Ну вот носочки, надо вязать носочки, сказал он несколько дней тому назад, тоже на этой неделе, буквально пару дней назад. Сказал он каким-то людям, что вот раньше бабушки вязали для фронта носочки, а теперь вот надо тоже вязать, а украинцы носочков не вяжут. Хотя ну, между нами говоря, то, что происходит в Украине, это абсолютно грандиозный, невиданный процесс тотального участия людей в вооружении армии. Мы, может быть, еще поговорим про это подробнее, и результат этого совершенно колоссальный, только это не в виде носочков, а в виде колоссального совершенно производства дронов, кустарного, полукустарного, освоенного огромным количеством каких-то небольших компаний, каких-то групп людей, кооперативов. Это вот их носочки, это вот это. В Украине действительно говорят, что не осталось ни одного гаража и ни одного чердака, на котором не производились бы из каких-то случайных деталей, подходящих друг к другу. И эта индустрия дошла до невероятного, невероятного совершенства. Не производились бы дроны. Вот такие там носочки. А тут, значит, в буквальном смысле носочки. Вот все, что он смог придумать. И та же история с этим. Вроде ему доносят, что какие-то неприятности случились. Население ропщет, недовольно. Какие-то разговоры пошли. Даже какие-то люди собирались что-то вроде на улицу выходить по одному. Но надо что-то на эту тему сказать. А сказать совершенно нечего, потому что, ну, инициатива утеряна в управлении, по большому счету. Ну, действительно, все, что они могут придумать на протяжении последних многих месяцев, это какие-нибудь карательно-запретительные меры. У них, они играют симфонию из одной ноты. Вот у них на их рояле осталась одна клавиша, в которой они долбят. Еще запретим вот это, еще то, еще ограничим, еще запрем, еще перекроем. Собственно, и все на этом. Ничего другого. Ну, остальное требует какого-то профессионализма. Остальное требует еще одной важной вещи, которой не хватает. Осмысленности. Какой-то стратегической цели. Ну, мы как-то время от времени изумляемся тому, что всякие Z-блогеры и какие-то вот эти вот абсолютно прокремлевские, пропутинские писатели в соцсетях начинают говорить, что это война неизвестно за что, это война неизвестно для чего, это война без цели, без задачи, без срока, без конца. А как мы представляем себе победу и так далее? Мы поражаемся, что вот эти люди, у них как в головах завелись вот эти какие-то жучки, которые их заставляют производить эти слова на свет. Но ведь это же действительно так. На эти ответы же не может ответить никто, включая ключевых людей, которые поддерживают Путина. Там какая-нибудь Набиуллина, она может объяснить, для чего война? Я думаю, что она прячется за то, что это не ее дело. Она говорит, я вот тут все больше как-то про процентную ставку, я про монетарную стабильность, как-то спросите у кого-нибудь, кто знает. Но вообще обычно лидеры государственных банков обычно понимают какие-то цели государственной политики. Они знают, куда они ведут. То же самое, наверное, знаете, как у Жванецкого была такая фраза: «А министр мясной и молочной промышленности есть и хорошо себя чувствует», — говорил он в пору, когда не было ни мясной, ни молочной промышленности. А у нас вот есть министр экономического развития в России есть, и есть министр промышленности и труда. А они знают, зачем война? А они понимают, в каком смысле война развивает их отрасль. И, в свою очередь, их отрасль должна развиваться в связи с этой войной. Когда случается вот такой кризис, остаются одни носочки. И вот очередные носочки Путин произвел сейчас в виде вот этой совершенно бессмысленной фразы.
А давайте мы ее послушаем прям. Там
Давайте.
еще интонации хороши.
В целом, законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие, а Россия вечно.
Знаете, на какой мысли себя поймал, когда смотрел это, что напоминает вот этот 25-26 съезд КПСС, вот это вот все, когда абсолютно бессмысленные,
Да, когда слова сливаются в такой гул, который вот
да.
может идти фоном существовать. Я когда-то, так очень много лет назад, оказался на Кубе на фестивале, на театральном фестивале, на фестивале театра Латинской Америки, который происходил в одном очень красивом старинном кубинском городе. И приехал туда театр колумбийский или боливийский, я уже не помню, откуда-то из Южной Америки. И они позволили себе, находясь на Кубе, некоторую такую сатиру на режим Фиделя. Это было очень смело, смотрелось очень неожиданно там. Я помню, что вот главный образ заключался в том, что это был довольно длинный спектакль, он шел 2 с лишним часа. И все эти 2 с лишним часа фоном ему был такой гул, в котором можно было различить интонации, но нельзя было различить слов. Вот они как-то сумели обработать эту аудиозапись таким образом, что там не осталось ни одного слова. Но были интонации, тем не менее, они поднимались, опускались, там было возмущение, там было воодушевление, там много разного было, всякого, в интонациях. Но ни одного слова нельзя было понять. И все эти 2 часа, я помню, что меня это произвело большое впечатление, как художественный прием. Вот примерно так это выглядит тут. Но здесь одно слово я бы выделил, это слово «творческий» поразительным образом. В нем есть какое-то, некоторое даже отчаяние. Такое, ну придумайте что-нибудь. Ну вы же такие умные. Ну придумайте вы что-нибудь. Ну, что-нибудь станцуйте, как бы, что-нибудь такое, изобретите что-нибудь новенькое.
Что один я тут за вас.
Что я, да, действительно, я вам должен все время сам за вас придумывать и вам это вручать. Шутки шутками, но вот так выглядит политическая старость, извините. Так выглядит политическое бессилие, в некотором роде такая политическая деменция. Утрачена связь с окружающим миром. Человек не понимает, куда он завел, куда он зашел, что происходит, что из этого должно получиться. Был период, на самом деле, когда все звучало очень грозно. Скажем, конец 21-го года, когда были ультиматумы, и когда, в общем, было понятно, что он хочет. Как-то все говорили во всем мире, что нет, этого ему дать нельзя. Нельзя ему позволить получить то, чего он от нас добивается. Но было понятно, что он хочет. Результатом этих лет оказалось то, что вот это совершенно утрачено. Что? Денацификацию в Украине? А зачем ему? Между нами говоря. Она от чего его спасет? Что она ему добавит? Что она ему принесет? Вот, вот если вот он взял вот и добился вот этого всего того, что он повторяет заучено, что специальная военная операция будет происходить до тех пор, пока ее первопричины не будут устранены и пока ее цели не будут достигнуты. А что цели-то? Это что? Вот, собственно, придумайте что-нибудь, а пока бежите носочки.
Я на другое слово обратил внимание. Я обратил слово на внимание потребителей. Вот. Не избирателей, да. Не граждан. Потребителей. Да. Вот. То есть он же...
Клиенты еще мог бы сказать.
Да-да, в буквальном смысле понимает вот этот общественный договор, там холодильник и все прочее. Там где-то должны быть потребители. Но именно в этой парадигме, прошу прощения, Сергей Борисович, сейчас... Он же буквально неделю назад говорил о том, что запрещать Телеграм – это правильно, и ограничивать интернет запрещать, опять же, это хорошо. А теперь говорит, что плохо, тоже и с теми же самыми аргументами, прикрываясь потребителями.
Ну, вообще, слово «потребитель» – важное слово, и оно как раз не лишено смысла. И нет. Действительно, я, ну, например, уже как-то много лет назад присоединился к большой группе тех аналитиков, которые говорят, что именно проблемы потребления и жажда потребления были одним из ключевых факторов вот, собственно, падения Советского Союза, рождения независимой России и, ну, вот, того, что принято называть такой великой российской буржуазной революцией конца 80-х и 90-х годов. И эта революция была не гражданская, не потому что люди хотели обрести гражданские свободы, они хотели потребления, они хотели улучшить в буквальном смысле потребительское качество своей жизни, чтобы в нем было больше товаров, услуг, предметов и всякого прочего, чем можно пользоваться. И это был мощнейший совершенно рычаг и мощнейший такой фактор движения и развития. И оказалось, что можно людям это обеспечить. На протяжении многих лет существовали разные экономические факторы, например, цены на нефть, приватизация и прочее, что с одной стороны, создало всякие сложности для людей, а с другой стороны, да, создало им совершенно другой уровень потребления. Появились разные товары, появились разные возможности. Так что потребитель в качестве наименования для вот этого вот собирательного лица, с которым власть путинская имеет дело, в этом даже что-то есть как раз, в этом даже есть некоторый смысл. Ну, тут мы в какую-то глубокую философию уже углубляемся и удаляемся, мне кажется, от событий дня, среди которых есть вполне поразительные.
Ну, есть, безусловно, но я чуть-чуть сейчас еще про Путина. Обратили также внимание, что мало того, что он, значит, рассказывал депутатам, как им не надо запрещать, хотя все запреты так или иначе исходят от него в том или ином виде. Вот. Он еще и, знаете, многие коллеги дали это с таким заголовком: «Путин впервые поцеловал ребенка со времен вагнеровского путча». Ну, пригожинского путча, в смысле.
Пупок, я надеюсь.
Нет, в лобик.
Ну, это такой, это мягкий вариант еще. Да, это еще ничего.
Собственно говоря, вот, может быть, даже мы сейчас поглядим. Я просто где-то у меня было это видео, сейчас я не подготовил. Короче, значит, он сегодня встречался с детьми, там они фотографировались, и он поцеловал одну девочку. Собственно, все. В последний раз наши коллеги отмечают, что он это делал после Пригожинского мятежа в июне 23-го года. И вот, например, Фарида Рустамова, которая наблюдает за жизнью кремлевских обитателей, она пишет, что это верный признак, что Путин волнуется о падении своего рейтинга, опять публично целует чужих детей.
Ну да, помните, была такая прекрасная история, когда Путин поймал какого-то мальчика в Кремле, на Соборной площади, и поцеловал его в пупок, и немедленно раздался слух, что он там отложил личинку в нем. И потом это вспоминали, когда были, значит, вся много лет спустя история с преемником, выбирали между Ивановым и Медведевым. И что вот, а где же тот мальчик, в котором все это время, значит, должна была развиваться личинка преемника, надо его найти, и как-то вот сейчас самое время ему начать работать. Знаете что? Ну, вообще, ну, что же поделаешь? В политике это важный очень прием. Политики играют с детьми. Известно, что это работает. С точки зрения политического пиара, вот общение людей с детьми. Вот буквально я вчера, что ли, смотрел какие-то кадры, как Обама и нынешний мэр Нью-Йорка Мамдани пошли, не помню уже, в какой-то детский сад или в какую-то младшую школу. И они сидят там и общаются с маленькими детьми, читают им какую-то книжку, чего-то такое с ними. Хохочут. Я это смотрел без звука. Но это очень обаятельное зрелище. Они мастерски это делают. И вот, глядя на эту картинку, можно сказать одно. Они очень профессиональные политики. Они блестяще владеют этим приемом. И действительно, это совершенно сногсшибательно трогательно. Вот они сидят, два влиятельных политика, один в прошлом просто властелин мира, а другой управляет городом, который многие называют столицей мира сегодня. И вот они, значит, довольно долго с детьми что-то такое шутят, разговаривают, дети в восторге, это видно, что им ужасно нравится, они смеются. Они гримасничают, они катаются по ковру, они какие-то делают им знаки и так далее. Или про того же Обаму, ну, это одна из самых мощных фотографий его времени, его правления. У него был потрясающий фотограф, который на него работал, его звали Питер Соуза. Грандиозный совершенно мастер, который сделал несколько знаменитых очень фотографий, в частности, знаменитое фото в этом самом Situation Room, когда они там сидят и в прямом эфире наблюдают за тем, как берут в плен этого самого, который Аль-Каидой командовал. Господи боже мой, бывает же.
Усама бен Ладен.
Усама бен Ладен, господи боже мой.
Усама бен Ладен. Да.
Да, вот бывает. Потрясающий кадр. А еще другой потрясающий кадр заключается в том, что в овальный кабинет к Обаме привели какого-то мальчика. Я тоже не помню, по какому поводу он там появился. Маленького мальчика лет 3, который почему-то заинтересовался тем, что у Обамы на голове. У него там настоящие волосы или парик, или в общем, он попросил потрогать. А Обама довольно длинный. И вот Обама сложился совершенно таким крючком в 3 раза, заложив руки за спину, и протянул этому мальчику свою голову, чтобы тот, значит, мог его потрогать. Это потрясающий кадр. Совершенно невероятно какой-то выразительный и говорящий о характере этого человека. И вот... И для меня, между прочим, еще о его профессиональном умении. Потому что, ну да, вот мастерство политика заключается в том, чтобы выстраивать такие мизансцены, которые совершенно всех хватают за сердце. Ну, Путину надо еще поработать.
Давайте посмотрим,
пока.
Опять же.
Вот не очень.
Есть видео, это действительно довольно кринжовая история, извините. Все доброго, до свидания.
Ну,
там еще,
как-то он
там еще
брезгливо это сделал.
История в
да.
том, что девчонки стоят, как будто бы они в армейском строю. Там они вообще не шелохнутся, бедные. Они так боятся всего этого. Ужас вообще.
Так дедушки внуков и внучек не целуют. Вот на таком расстоянии, на вытянутых руках, нет, ничего он не заработал на этим жестом, ничего.
Ну, не знаю, вот, может, в кремлевской администрации виднее. Вот сегодня много об этом рассказывал, собственно, в интервью Ксении Собчак недавний мой собеседник Илья Ремесло, ну, теперь пошел выше, так сказать, вот, на повышение. Теперь разговаривает с Ксенией Анатольевной. Вот, не то, что я, честно говоря, без ревности, но посмотрел сегодня 2 часа этого разговора. Иногда это интересно, ну, когда, во всяком случае, и мне в разговоре с Ремеслом было интересно в основном, как все это устроено, как все это работает. Вот, может быть, я не знаю, смотрели ли вы, и...
Нет. Читал несколько изложений. Прочел, да, засунул в себя как-то эту
Тогда имеет смысл
пилюлю.
Поговорить не о содержании этого интервью, а о самом факте. О самом факте
ну,
и...
изложение я прочел, да, ключевые моменты. Я подготовился, да, ключевые моменты знаю.
Окей. Значит, собственно, сам факт интервью. И, ну вот, у вас есть объяснение, почему Ремесло, почему, условно говоря, он на свободе? Вот, почему он говорит и продолжает говорить то, что говорил в том или ином виде, почему он выходит на Собчак, это гигантская аудитория, на самом деле, и, в общем, ничего ему за это не прилетает, пока, во всяком случае.
Потому что он продолжает работать на того самого очень важного для него работодателя. И он из этого кадрового резерва не выпал, и сам старается не выпасть, хочет продолжать работать, предлагает свои услуги, обещает быть полезным, напоминает о своих предыдущих успехах на этом поприще, так сказать, зачитывает вслух свое CV, надеется, что вот наймут опять, рассказывает, что умеет, вот как-то могу... организовать кампанию дискредитации оппозиционного политика могу там подводить под иноагентство депутата. Правда, этот заказ не состоялся, но мне же его предлагали. И большие деньги предлагали как-то, потому что заказчик потенциальный понимал, что я ровно тот исполнитель, которого он ищет, и я, наверное, могу, и при желании мог бы исполнить. Вот он, собственно, перечислял все свои успехи и доблести, и обозначил уровень, как это называется, в языке кадровиков это не называется зарплатой, это называется компенсацией. Уровень компенсации у него вот такой должен быть. Вот он должен, хочет зарабатывать вот столько, как-то меньше он не может опуститься. Так что такой вполне прагматичный, прагматичный разговор. И действительно, из этого разговора, ну, если вдруг почему-то начинать думать, что то, что там сказано, имеет какое-то отношение к реальности, то из этого разговора следует, что карьера его не закончена, еще будут предлагать его в оппозиционеры, формировать вокруг него какую-то группу людей. И, ну, я бы сказал, что я так, если пытаться реконструировать, собственно, этот замысел, то это вот давайте попробуем теперь мы, говорят в Кремле, сыграть Надеждина. Вот была такая история, она как-то сама образовалась, когда люди вышли, в очередь встали за Надеждина, который, в общем, нахрен никому был не нужен. Кроме, ну, он только сам уверовал в то, что это люди, которые как-то хотят видеть его там, не знаю, президентом, премьером, каким-то лидером, еще чего-то. И вот они пошли для того, чтобы продвинуть его в президенты и как-то вот создать ему плацдарм политический. Нет, люди пошли для того, что, потому что они считали, что это единственный доступный им, я даже не скажу легальный, а просто единственная доступная им форма какого-то гражданского участия, даже не протеста, а вообще какого-то выражения, применения какой-то гражданской энергии, которая в этих людях живет. И вот они пошли и встали в очередь в эту. И это, может быть, покажется кому-то циничным сравнением, очень неприятным, но я вспоминаю еще одну очередь. Например, очередь, которая выстраивалась много лет, 19 октября, к Соловецкому камню, когда происходила там церемония возвращения имен. Тоже сначала люди шли туда для того, чтобы прочесть там несколько имен в микрофон. А потом, спустя несколько лет, желающих стало столько, что многим из тех, кто туда шел, было понятно, что, скорее всего, очередь не дойдет. И, может быть, даже, что называется, не достанется. До микрофона, может быть, не дойдем. Но мы будем среди этих людей, мы будем в этом участвовать, мы будем стоять в этой очереди. И сам факт этого ожидания, сам факт этой причастности превратился в смысл этой акции. Очень яркий, очень всем понятный, очень впечатляющий, очень эмоциональный. В какой-то мере что-то похожее происходило с Надеждиным. Давайте теперь мы сделаем нашего Надеждина. Поставим, пускай люди выходят, и мы организуем такую канализацию, в которую будем канализировать это вот, вот это ощущение, вот эту, вот эту, вот этот говноотвод, вот этот мы устроим, по которому все это будет стекать. Они пойдут за ремесло, будут стоять в очереди, собирать для него подписи, требовать, чтобы его допустили к выборам. Можно же и даже ничего не фальсифицировать, можно же никого никуда и не допускать. Но они будут требовать эти людишки, эти, которые не хотят носочки вязать. Это, собственно, они же. Вот что-то такое. И мне кажется, что этот разговор с Собчак, и, наверное, будут еще несколько таких разговоров в разных обстоятельствах с разными специалистами по такого рода разговорам. Их есть несколько. Вот это некоторое начало вот этой кампании, думаю я. Ну, во всяком случае, так можно было бы это объяснить. И мне это объяснение кажется более правдоподобным. Задумано ли так было с самого начала, я не знаю. Я совершенно твердо уверен, что первоначальные эти вопли этого ремесла не содержали в себе никакого реального искреннего протеста или там раскаяния или еще чего-нибудь такого. Это было начало некоторого нового этапа его карьеры, что, собственно, ну, например, я и писал, что ну, человек работает, теперь работает в такой форме. Через некоторое время мы поймем, что он добивается. Пока не очень понятно, но понятно, что что-то добивается, что-то хочет себе выжулить этим. Ну вот теперь мне кажется так. Теперь мне кажется, что, собственно, это что он, что Боня, что еще какое-то количество людей. Вот это собирают, собирают эти говноотводы, сеть этих говноотводов, которая должна принять участие в этих выборах, для того, чтобы от них была хоть какая-нибудь польза, чтобы можно было разрядить вот это напряжение, которое родилось и содержится, по всей видимости, в какой-то части российского населения, этих потребителей. Вот.
Ну, Боня-то, надо сказать, мощно взболтала ситуацию, потому что многие говорят, и я, например, склонен с этим соглашаться, что в нынешнее выступление Путина перед депутатами и сенаторами и недавнее его бормотание о том, что вообще-то интернет ограничивают из-за безопасности и информирование граждан может им сильно навредить, вот, это реакция на Боню. А само по себе реагирование Путина на что-либо без очевидного его желания на это, потому что, вот, как вы говорите, надо сказать, а сказать нечего.
Это не реакция на Боню, Саша. Чуть-чуть, если можно.
Ага.
Моя позиция близка к вашей, но есть разница. Это не реакция на Боню. Это реакция на реакцию на Боню.
Согласен.
Потому что в истории с Боней, и, кстати, и в истории с ремеслом тоже, есть две стадии. Одно – это выстрел, а другое – это отдача.
Да, куда пушку, я ровно и говорю,
куда
что
пушка улетела.
Сбаламутила. И...
Да, в случае с Боней, мы с вами говорили об этом в прошлый раз, в случае с Боней, я не буду больше употреблять этот глагол, потому что часть слушателей остались недовольны, оно вот жахнуло сильнее, на мой взгляд. Весь секрет в том, что гораздо сильнее, чем был расчет. Стрелять стреляли осознанно, пушку заряжали, выстрелили, и пушка улетела просто далеко в тыл куда-то. Реакция оказалась гораздо сильнее, чем был расчет. Они опять, это еще одно следствие того, что они все-таки совсем ни хрена не понимают в современных коммуникациях. Они не понимают, как это устроено. Они не понимают, что такое соцсети, зачем они, что означают вся эта метрика. Они пожимают плечами, какие-то лайки, какие-то шеры, какие-то подписки в Инстаграме. Мы же запретили уже один раз Инстаграм. Все, мы решили эту проблему. Ее уже нет. Оказывается, она опять почему-то откуда-то взялась и есть. Но они не оценили эффекта. А эффект оказался такой, что пришлось на него, на эффект, на этот пришлось реагировать. Теперь с этим ремеслом. Эффект оказался гораздо-гораздо меньше. Он оказался закрытым, замкнутым фактически в профессиональной среде. Он очень взбудоражил сообщество иноагентов, которые стали интересоваться, а что в пятницу нам теперь этого иноагента дадут, да? Вот как-то в наших рядах появится новый боец, вот такой вот удивительный. Вот, сообщество иноагентов, сообщество блогеров таких, блогеров сяких, аналитиков таких, аналитиков сяких. Вот в профессиональной сфере все это имело грандиозный успех, но, как я понимаю, какого-то эффекта народного, национального не произвело. Во всяком случае, когда народный герой оказался просто непосредственно в психиатрической больнице, никто не бросился к дверям этой больницы, ни с протестом, ни с апельсинами, или там, что еще полагается передавать в психиатрическую больницу, ни с криками «допустите до него независимую комиссию, а то его, наверное, там сейчас мучают». Что-то ничего этого не произошло на этом этапе, что могло бы произойти, если бы этот его протест, вот этот в восьми парах кавычек, произвел бы на кого-нибудь впечатление. Не произвел, как мы видим. Ну, дальше, значит, пришлось вытащить уже, вытащить Собчак, одеть ее в эту рубашечку, взятую из фильма «Кабаре». Помните, там есть такой эпизод, когда мальчик поет «Страна, будущее принадлежит мне». И вот в этой самой рубашечке была одета в этот раз, как я понимаю, с этим намеком, одета была Собчак, и сказали ей: иди понюхай, чем пахнут ремесла, значит, и нам всем расскажи. Она пошла, рассказала.
У каждого дела запах особый, так сказать.
Во-во-во, да.
Да, точно. В Туапсе пахнет нефтью. И вот вы знаете, вы говорите о том, что история с ремесло народной массы не всколыхнула, хотя и довольно широко разными СМИ освещалась.
Ну, вот... по последствиям мы видим, никакой дальнейшей волны, никаких авторшоков они не произвели, в отличие от Бонни, где волна пошла, авторшоки случились. Вот вся разница в этом.
А можете вот я убедиться наблюдал
своими глазами.
Ну, не забавный, а интересный эффект такой, что про Туапсе молчали, про загрязнение, про дым, про сажу, про нефть и про все, по телевизору ничего не было. Зато все знали, это очень интересовало на минувшей неделе людей. У нас любой ролик, только там слово Туапсе, смотрели все как заведенные, и действительно это... И мне кажется, все были в курсе абсолютно так или иначе, даже несмотря на то, что по телевизору это не показывают. Хотя, ну, наверняка многие из россиян там не знают, не интересуются и так далее. Но в любом случае, очевидно, интерес был несколько более широким. Я хотел вот как раз про это поговорить, потому что, конечно, сейчас еще очень символично, вот 40 лет Чернобыльской катастрофе, там была очень похожая история, ну, с поправкой на то, что это атомная станция, а не нефтеналивной терминал, вот, и то, что это все-таки гораздо более масштабные последствия, но тем не менее, здесь тоже еще черт его знает, где масштабнее. Вот, и тут, соответственно, тоже полморя, ну, как, прибрежная полоса залита, сейчас, говорят, на десятки километров все это растянулось, до сих пор отчищают, и до сих пор не особенно-то торопятся информировать российское население о том, что происходит. Я помню, что в советское время это, несмотря на то, что все знали, что по телеку ничего не сообщают о каких-то катастрофах, там бывали авиакатастрофы, о которых просто никто ничего не знал, о них просто не сообщали. Вот. Или еще о чем-нибудь. Но тем не менее, вот именно это, что людям не сказали, людей не эвакуировали и так далее, это прямо всколыхнуло, очень всколыхнуло людей. Как же так? Сейчас, не знаю, может быть, похожая история, может быть, другая. Как полагаете?
Мне кажется, другая. Мне кажется, что, ну да, по времени совпало, и как-то это нас заставляет сравнивать. Но на самом деле, по-моему, это две очень разные истории. Во-первых, по масштабу, да. Ну, конечно, Чернобыль несравненно большего, огромного, колоссального планетарного масштаба катастрофа. И будет, наверное, неправильно, если мы не скажем, что, ну... С ней ведь по большому счету удалось справиться, несмотря на все последствия, на то, что есть зона отчуждения, которая до сих пор зона отчуждения, и ученые с ужасом и с большой осторожностью к ней присматриваются, а что там внутри происходит. Это такая гигантская зона такого получилось натурного эксперимента над большим куском природы посреди Европы. Но в общем... Несмотря на все нелепости, о которых мы знаем и о которых рассказано много, написаны книги, я здесь вспомнил бы оставшуюся менее замеченной, чем сериал. Ну, сериал такая мощная штука. Есть еще, например, книга Сергея Плохи, замечательного украинского историка и исследователя, который много-много лет работает в Соединенных Штатах, в Гарварде. Он написал книгу об этом. Она была издана по-русски. Вот. И несмотря на огромное количество всяких нелепостей и всякого вынужденного героизма, когда люди вынуждены были буквально идти на смерть или на увечье, или на там, скорую смерть, потому что ничего не было подготовлено, не было, там, не знаю, оборудования, костюмов, автомобилей, жидкостей, которые необходимы для этого, для всего. Все это собирали последнюю секунду из последних сил. Но, в общем, то невероятное, что могло бы там быть, не просто 30-километровая зона отчуждения, а ну, большой кусок Европы мог остаться фактически навсегда, на века необитаемым. И как с этим можно было бы справиться, совершенно непонятно. Если бы это понесло дальше, начались бы какие-то повторные там взрывы, катастрофы и так далее. Там еще сильно было чему взрываться. Но, в общем, героизм людей и героизм тех, кто управлял этим, между прочим, вплоть до Горбачева, на которого тоже как-то принято наезжать, что вот при нем случился Чернобыль. Ну, он справился с Чернобылем, как мог. Вот, это одно. Как-то один пример. Другой пример – абсолютная беспомощность сейчас. Имея в виду все-таки гораздо меньший масштаб этого, но специалисты нам говорят, что тушение этих пожаров на этих нефтехранилищах в Туапсе по существу заключается в том, что пожарные стоят вокруг и ждут, пока выгорит. И, ну, в лучшем случае пытаются сделать так, чтобы не загорелось что-нибудь рядом еще, что еще пока не горит. Это вот максимум активных действий. А в целом совершенно непонятно, как с этим справиться, неизвестно, как собрать то, что оттуда вылетело. Абсолютно непонятно, и это самое отвратительное и трагическое одновременно сторона дела, как предотвратить последствия для людей, которые там рядом живут, как их вывозить, эвакуировать, как лечить больных, потому что, как во всяком населении, там есть люди с легочными заболеваниями, с сердечными, с такими, с сякими, для которых это просто чрезвычайно и непосредственно опасно. Для старых людей опасно, для детей опасно. Что-то я не знаю о том, чтобы серьезно кто-то эти меры там разворачивал, тратил на это какие-то большие деньги и занимался тем, чтобы эта катастрофа имела наименьший масштаб. Вот, собственно, все, что делают, стоят вокруг, ждут, пока выиграют. А, еще есть одно важное действие, которое совершают. Пытаются сократить количество того, что может там сгореть. Там вот доносят, значит, что туда перестали на эти и соседние хранилища, перерабатывающие мощности и так далее, перестали возить нефть и нефтепродукты на всякий случай, чтобы там опустошились естественным образом хранилища, чтобы там не было много накоплено всякого, что в случае чего может загореться. Потому что понятно, что будут бить еще. И вот, значит, профилактические меры заключаются в том, чтобы посадить эти заводы и эти перерабатывающие мощности, посадить их на голодный паек, чтобы у них опустели эти цистерны, которые рано или поздно все равно украинцы взорвут. Вот и все, собственно. Такая вот разница. На мой взгляд, разница очень заметная, очень убедительная. Это важнейшее на самом деле. Почему тоже люди об этом много говорят? Потому что, ну, люди живые, они задумываются о каких-то простых вещах, например, об отпуске. А эти места, они оказались чрезвычайно важными. Это вообще последняя действующая курортная зона. Спасибо Путину за это. Российская. Потому что в массе своей люди за границу ездить не могут. Это стало для них дорого, недоступно. Технически невозможно, потому что самолеты почти никуда не летают и так далее. Крыма никакого нет. Я хочу напомнить, что пока Крым был украинский, он был российской курортной зоной. И люди из России ехали в Крым до того, как оказалось, что Крым наш, по их версии. Вот как только Крым стал ваш, вы немедленно его и лишились. И выяснилось, что ездить туда нельзя. И сейчас особенно нельзя. И летом Это не рассосется.
Ну, это как раз не значит, что туда не ездят. Вот,
Ну,
ездят
я
еще.
думаю, что если
Не,
дело
не
будет,
смотря на то, что нельзя.
если история с дронами будет развиваться так, как она развивается вот прямо сегодня, что-то у меня такое впечатление, что перестанут ездить. Потому что, или во всяком случае, будут ездить в гораздо меньших количествах. Потому что все это, и сам Крым, и та зона вот этого коридора, оккупированного российскими войсками, который, собственно, является транзитной зоной по пути в Крым, все это оказалось в зоне поражения сегодня. И я нисколько не сомневаюсь, что украинская армия совершенно безжалостно эту зону поражения будет поражать. И никакого особенного снисхождения от нее ждать не следует. И никто не заслужил этого снисхождения. Вот, поэтому с Кавказом тоже проблемы. И так далее. Что осталось-то? Остался вот этот вот кусочек на всю Россию, куда люди в массе своей могут попытаться поехать в отпуск. Я уж не говорю о том, что существует до сих пор вот это обыкновение для огромного количества людей, живущих во всяких ужасных местах российской территории, на севере, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и так далее. Люди, которые там десятилетиями живут там, потому что они, что называется, там на вахте зарабатывают и мечтают о том, что ну вот выйду на пенсию или там приближусь к пенсии, поеду, куплю себе домик в Краснодарском крае или где-нибудь там вот в тех краях. И вот, значит, остаток жизни проведу в каком-то климате, в каком-то таком месте, где жить относительно приятно. Буду под абрикосой, значит, сидеть и кроссворды решать. И вдруг им рассказывают, что абрикоса твоя вся осыпалась, потому что на нее выпала тонна нефтепродуктов, как-то и сидеть ты там не будешь больше никогда. Вот. И, конечно, люди воспринимают это чрезвычайно болезненно, а сказать им совершенно нечего, потому что главное, чего им невозможно сказать, им невозможно объяснить, зачем это, ради чего это. Им невозможно ответить на вопрос, а что случилось, который они продолжают, им они многие сейчас начинают задавать. Вдруг, а что происходит вообще? Что за черт? Чего оно горит, с неба падает? Что происходит? Как что происходит? И вот тут надо объяснять. У нас война, мы эту войну начали, затем-то и затем-то, мы ее продолжаем потому-то и потому-то, и будем продолжать до тех пор, пока, и так далее. А
Ой,
вот
нет,
это
это
все
политика. Ой,
развалилось.
нет, это
Да,
политика.
ну,
Я об этом
не-не-не,
не
политика,
хочу
нет,
слышать и
политика
говорить.
именно за нее. Да, вот, и тут же этого человека выгоняют из чата, где он начал про это разговаривать. Да,
Просветить свою деятельность начал, все.
абсолютно точный рефлекс, да.
Да. Не надо нам про политику здесь. Давайте поговорим о славных династиях. Вообще, потрясающая, конечно, история случилась с Россотрудничеством. Ну, там, собственно, работал внук Евгения Примакова, возглавлял его, тоже Евгений Примаков, известный некогда как Сандро. Вот, а заменили его на сына Чайки, на Игоря Чайку, вот, который работал, он, правда, работал заместителем, поэтому, в общем, в этом смысле все логично. Россотрудничество – такая организация, которая как бы мягкая сила за рубежом, российская, но в российском, естественно, представлении. Вот, конечно, такая крыша для шпионских структур довольно часто и операций, и все такое. Вот, а часто просто какой-то, значит, отмывалово денег за рубежом. В общем, такая та еще контора. Вот, но сама по себе рокировочка вот эта, она, конечно, показательна. Когда сына одного человека, внука одного человека путинской элиты сменил сын другого.
Ну, это абсолютно в русле той тенденции, о которой много уже написано, что действительно это сообщество этих людей, оно очень как-то увлеклось тем, чтобы свить какие-то гнезда и построить какие-то такие политические сооружения для того, чтобы там поселить своих детей, внуков, ну, как-то. Нас самих отовсюду выгнали, ну пусть хоть они как-то угнездятся, и пускай они продолжат. Россотрудничество, на самом деле, не надо преуменьшать. Это довольно серьезная хрень. Потому что, во-первых, большие деньги. Там есть что украсть. Абсолютно. И появление там именно этого самого Чайки лично я объясняю главным образом этим. И это как бы урожайная делянка. На ней много чего можно... 3 раза в год можно собирать с нее урожай. Или 5 раз. Он много чего соберет с этого всего. Достаточно посмотреть по европейским городам. До сих пор, несмотря на все попытки все это ограничить, закрыть, в некоторых случаях запретить, стоит эта недвижимость, стоят огромные, в хороших местах, в центре города стоят огромные домищи, какие-то сооружения, какие-то концертные залы, какие-то огромные офисы, в которых, значит, должна происходить вся вот эта народная дипломатия. Все это стало дополнительно важным еще потому, что действительно после начала Большой войны прокатилась волна высылок из российских посольств в разных странах, повыгоняли огромное количество людей, которые там на каких-то младших должностях сидели, а в действительности работали на разведку, разведку военную или разведку промышленную, или на какие-то диверсии такие общественные, поддерживали всякие экстремистские партии, поддерживали всякие экстремистские медиа, организовывали на месте всякие медиа, в общем, повыгоняли людей, которые работают в официальных структурах, в посольствах, торгпредствах и так далее. И вот, значит, приходится их заменять вот этими вот там какими-то библиотекарями, какими-то организаторами кинофестивалей и прочими, значит, продвигателями русской кухни, которые в разных местах сидят. Ну, попы еще. Очень полезная тоже вещь. Довольно часто это принимает форму еще продвижения Русской Православной Церкви, Московской Патриархии. Ну, вот в Париже, где я сейчас нахожусь, конечно, мощнейший пример. В центре города огромная, страшная, уродливая какая-то хрень построена в форме православного храма, гигантская, на очень видном месте, и там происходит какие-то деятельности, там что-то показывают, какую-то музыку играют, какие-то картинки развешивают, там все время что-то происходит, а на самом деле, конечно, это центр пропаганды, центр разведки и продвижения этого всего, и все это формально, всем этим занимается Россотрудничество, так что это, в общем, ведомство, на которое возлагаются довольно большие надежды сейчас, вот. В этом во всем есть еще история, собственно, этого Примакова внука, которая, в общем, я бы сказал, такая трагическая довольно история, потому что это история падения и деградации не бездарного совсем. И более того, я скажу другую крамольную мысль, не бессовестного человека. Вот как он превратился в эту дрянь. И еще будет, на самом деле, потому что он заявил о том, что он возвращается в журналистику. Мы еще сейчас его увидим, эту его журналистику. Сейчас еще Соловьева на него заменят. Или я не знаю, кто там им сильнее надоел. Может, Норкин или еще кого-нибудь.
Он вел же программу. Да, вот здесь
он что-то вел, да. Он вел.
Международную панораму он вел.
Я думаю, что его сейчас подвинут. Я думаю, что ему сейчас что-нибудь предложат, и он как-то будет там поярче. Как-то
ну, просто, да, просто для этого нужны реально артистические таланты, которые есть и у Соловьева, и у Киселева.
Да, с артистическими...
Женя да. Был талантливым корреспондентом на «Эхе Москвы».
Он был замечательным да. Корреспондентом на Ближнем Востоке вот много лет.
С артистизмом, я боюсь, особенно просидев столько времени в таких конторах, как Россотрудничество, начальником и надувая щеки, я боюсь, что там можно...
Ну, в общем, это не могло пройти бесследно и безболезненно. Я хочу напомнить еще, между прочим, что после того, как он был реально очень хорошим корреспондентом в сложные времена, во время Второй войны Ливанской, был корреспондентом на Ближнем Востоке, он ушел из журналистских занятий и работал в офисе комиссара ООН по делам беженцев. Там, в том регионе. Угу. Он работал в Турции, по-моему, в Сирии, еще где-то, в Иордании, кажется. И реально занимался помощью беженцам. Я знаю, что есть огромное количество людей, которые с отвращением и с большим осуждением относятся к этим структурам, потому что они сочувствуют иногда каким-то террористическим организациям, спасают Хамас, там его отмазывают и всякое такое, прикрывают какие-то совсем не гуманитарные операции и так далее. Но я знаю, что в пору, когда работал там Примаков внук, там была и реальная деятельность для помощи беженцам, которых в этом регионе всегда было немало. Все время, всегда, это были еще последствия Иракской войны, это бесконечные истории там с курдами и так далее. И всем этим ему приходилось заниматься, и это была серьезная работа. А потом вот чего. А потом Россотрудничество и настоящая как бы персональная катастрофа, которая превратила человека вот в это, что мы видим сегодня. Посмотрите, дети, как-то, что бывает с человеком, который продает свою душу и остатки своего таланта, продает этим засранцам. Вот.
Ну, я не знаю, я даже не уверен, что там была продажа, ну, поскольку...
Ну, очень... как-то втянулся, что называется. Продажа же за деньги бывает.
Я бы так сказал, наивно. Что династические перспективы оказались
наивно, да.
Гораздо
наивно
более думать, привлекательными, чем...
Что вот, предложили большую зарплату, и все на свете делается про зарплаты, за да. зарплаты. Иногда да. это делается за статус, за ощущение себя важным, причастным, как-то вот допущенным, доверенным и всякое такое. Вот есть люди, для которых это чрезвычайно важно, и иногда это их просто сжигает изнутри. Там, и это важнее денег, оказывается.
Интересная деталь. Канал «Раньше всех, ну почти», который цитирует, собственно, который сообщил об этом приказе, он сумел с ним связаться. И на просьбу прокомментировать, Евгений Примаков сказал только два слова: «Добби свободен». Ну, это да, цитата из «Гарри Поттера», да. Но вообще, учитывая, на кого похож Добби в, так сказать, в киноварианте, вот, выглядит весьма двусмысленно. Если вспомнить, что Добби работал домашним гномом, он числился у злодеев, в общем, у нехороших людей, у отрицательных персонажей. Не у самых главных, но в темной стороне, короче, он был невольником. Вот, и освободился благодаря хитрости Гарри Поттера. То, в общем, всякие разные мысли закрадываются, но я думаю, что Примаков там без задней мысли это сказал. Все.
Ну, да, сохранил какую-то еще способность шутить. Шутка, впрочем, не мудрящая, такая, в общем, по поверхности, первая приходящая в голову. Вот. Ну, могу допустить, что ему смертельно осточертело это занятие, потому что оно превратилось в совсем, собственно, вот такое ассистирование разведки всяким, как это называется, активным мероприятием спецслужб, среди которых, как мы знаем, и всякий осмотр шпилей происходит, и прочие отравления, и чего там только не делается под видом вот этой всей деятельности, и гонят их отовсюду в шею с их Russia Today'ами и так далее. Я хочу напомнить, например, недавнюю совсем историю про книжку Маргариты Симонян, если помните, что когда вышел этот ее роман чудовищный, графоманский, абсолютно бессмысленный и нелепый, то в какой-то момент утекла, причем поразительным образом утекла непосредственно из сообщения Russia Today, утекла информация о том, что какие-то несметные десятки тысяч тиража, чуть не весь тираж. В какой-то момент даже казалось, что весь тираж. Потом выяснилось, что не весь, а по всей видимости большая часть, значит, была выдана, выслана этим самым в Россотрудничество для того, чтобы они распространяли это, значит, по всему миру. Ну вот я могу себе представить, например, что это было ровно кому? Ровно Примакову, и было это выдано задание, и сказано: вот тебе 80 тысяч графоманского романа, чтобы распространил. И вот он, значит, должен распространять. Человеку, который сам когда-то умел писать и был журналистом действующим, и когда-то, в общем, понимал, чем отличается хороший текст от плохого, А чем отличается плохой текст от постыдного? Я думаю, что вот такого рода работа действительно заставляет его почувствовать себя добби и как-то хотеть носок. Ну, вот ему...
Носочек, замечу,
Носок,
носочек.
да, закольцевали, да, это тот самый носочек, который ему связали, да, и кинули.
Да, еще о чем хотел успеть
Мали,
поговорить.
слушайте, давайте про Мали поговорим. Интересная
Давайте,
очень вещь.
давайте,
Давайте.
хорошо, давайте про Мали. Там, значит, история в следующем, что обострилась ситуация в этом государстве, где правит хунта, которую поддерживала Россия с помощью вагнеровцев. Потом вагнеровцев заменили на ну, переназвали их африканским корпусом, когда, собственно, с Пригожиным закончилась эта история, и все его активы отошли Минобороны. И вот российский африканский корпус там был на поддержании этой хунты, соответственно. И сейчас ситуация обострилась, поскольку джихадисты, выступающие против хунты, и разные другие отряды тоже начали вести боевые действия. И, видимо, российское участие там не очень помогает уже, они не очень справляются, судя по всему. Был сбит вертолет, там, значит, атакована база. И так далее, много чего сообщали. Вот про нападения были нападения. Сам этот африканский корпус обвинял во всем этом западные украинские спецслужбы, ну, разумеется, конечно. Вот. И, собственно, объявлено, еще вчера, на самом деле, было объявлено, но сегодня, видимо, были подтверждения. Многое тоже я видел сообщений по этому поводу, что африканский корпус уходит из Мали, и они так это еще обставили по согласованию с властями страны. Не знаю, там осталось ли сейчас с кем согласовывать, там противоречивые сведения, так сказать, о судьбе участников этой хунты, вот, но тем не менее, значит, они уходят. Вот, собственно, сама новость.
Да, на самом деле это интересная новость, потому что
Очень.
Мали это интересное место. Вот вы уж простите, может быть, немножко времени еще затянем этот наш
Давайте.
разговор. Мне кажется, что стоит того, и не совсем, я думаю, все наши зрители и слушатели понимают, о чем идет речь. Мали это страна, которая находится в центре ужасной природной зоны. Она почти вся состоит из пустыни. Или полупустыни, это то, что называется Сахара и Сахель, это совершенно нищие, вообще не очень предназначенные для человеческой жизни места. И это, между прочим, огромная территория. Если посмотреть на карту, это очень много места. Там происходит лет 20 уже, более или менее, происходит война. В этой войне три стороны. Там есть правительственные войска, ну, правительство очень условное, это правительство с тех пор там 5 раз поменялось, с 2020 года там какая-то ужасная военная хунта, ну, в общем, типа правительства. И есть две оппозиционных структуры. Одна исламистская, вполне ужасная, близкая к Аль-Каиде и ко всему остальному, ну, в общем, такие, в общем, довольно радикальные исламистские боевики. А другая туарегская. Туареги – это племена кочевников в этих самых местах испокон веку, которые требуют больше половины этой страны отдать им. Вот если на карте посмотреть, как выглядит Мали, он состоит из таких двух больших треугольников, соединенных одной вершиной. Один треугольник как бы западнее, а другой на северо-востоке. Вот этот большой второй треугольник, который на северо-востоке, он совсем ужасный, он совсем пустыня. Вот, значит, туареги говорят, это наше, отдайте. И устроили там сепаратистское движение. Потом они подружились с этими мусульманами, с этим исламской этой группировкой и стали, значит, вместе долбить вот это типа правительства. И выяснилось в какой-то момент, что это Мали, это не просто какое-то место, это опорный пункт российского присутствия в Африке. Есть, например, такая небольшая деталь. Может быть, кто-то вспомнит, что в 23-м году, в начале 23-го года, ровно через год после начала Большой войны, происходило очень важное обсуждение в ООН. Тогда была резолюция, которая осуждала нападение России на Украину, требовала, чтобы это нападение прекратилось. поддерживала Украину в ее справедливой борьбе с российским агрессором и так далее. Против этого, против, не воздержалась, а против этого заявления выступило 7 стран. Россия, что неудивительно, правда? Белоруссия, что неудивительно, правда? Северная Корея, что неудивительно, правда? А также Эритрея, Сирия, Никарагуа и Мали. Вообще, это не очень много. Быть одной из 7 последних стран, которые готовы вместе с Россией вот таким образом выступать в ООН, это чего-то стоит. Ну, собственно, чего стоит? В обмен на это, собственно, за что они это сделали? За то, что российские войска явились туда, вот эти самые вагнеровцы, для того, чтобы поддерживать национальное правительство. Вот такой вот небольшой торт. Плюс, между прочим, в Мали еще есть чем поживиться. Там есть золото. Это третий производитель золота в Африке. Там есть явно запасы лития, что становится очень важно в связи вот со всей индустрией там, батареек, аккумуляторов, электромобилей и всего прочего. Это важнейшее сырье. Там, кажется, есть уран, который начали разрабатывать. Там, кажется, есть всякие драгоценные камни. В общем, там есть чем заняться. На этой пустынной там жить нельзя, а добывать там можно при желании. И это тоже хорошая приманка там и для вагнеровцев, и для всех остальных. И вот произошел вот такой вот взаимовыгодный обмен. И постепенно эти вагнеровские части оказались по существу единственными иностранными войсками, серьезными, которые участвуют во всей этой заварухе. Потому что там были французы. Они там пытались сформировать некоторые международные такие, международный контингент с участием множества разных европейских стран. Но там, в общем, были более-менее одни французы. Французов было там в какой-то момент до 5000, тоже не очень много, но до 5000. А численность всех остальных, там кого только не было. Датчане, эстонцы, голландцы, англичане, румыны. Там очень неожиданный такой список стран, которые в этом участвовали. Но все это исчислялось буквально там какими-то штуками людей или десятками людей. Там пару вертолетов, пару каких-то бронетранспортеров, собственно, и все. Остальное французы. В какой-то момент французы оттуда ушли, потому что они все это создавали по просьбе типа этого правительства, которое обещала провести выборы и вообще вернуть страну на какой-то относительно демократический путь развития, если их вот защитят от этих ужасных сепаратистов и всех остальных. Но когда стало понятно, что правительство никаких выборов не собирается устраивать, а вместо этого зовет к себе российских наемников, ну, весь этот французский контингент благополучно оттуда удалился, что во Франции тоже вызвало, надо сказать, довольно большие дебаты и огорчения многих, как это так, Франция уступает свои традиционные территории, где она всегда доминировала. Ну, в общем, это понятная совершенно по нынешним временам история, никто не хочет рисковать живыми людьми. Ни одно правительство, ни один президент, ни один министр обороны не хочет отправлять людей туда, где идут боевые действия и где стороны в реальности не хотят примиряться, а хотят продолжать убивать друг друга. Ну и к черту, и ушли оттуда. А Россия осталась. И осталась она до тех пор, пока не произошла летом 24-го года очень неприятная история, когда на краю вот этой вот сепаратистской зоны совместными усилиями, собственно, вот этих исламистов и этих туарегских сепаратистов раздолбили конвой российский, который там шел через эту пустыню. И вот я почитал отчеты. Выглядят они, надо сказать, довольно ужасно. Значит, вот написано по поводу всей этой истории такими... сейчас, секунду, это я прям найду этот текст. Какие, собственно... Вот. Опубликовали подробный отчет, вот эти самые исламисты опубликовали подробный отчет, в котором сообщили, что потери российско-малийских сил составляют 84 погибших из состава группы Вагнера и 47 погибших, собственно, из правительственных войск. То есть вагнеровцев погибло вдвое больше. И дальше такая хорошая оговорка, что вот столько, значит, этих погибших в состоянии, подходящем для подсчета. То есть еще какое-то количество просто кусков этих тел, которые не позволяют определить, сколько там было людей, потому что это фрагменты. А вот более или менее целых тел нашли 84, еще там 30 пленных, много разбитой техники и так далее. И вот, собственно, тогда это правительство Мали совершило замечательный символический акт. Оно разорвало дипломатические отношения с Украиной. Потому что, значит, эта Украина принимала участие, значит, вот на стороне исламистов, оказывается, в раздолблении этого, этого российского конвоя. Вот. К чему это все? К тому, что это опорный пункт, это важное для России место, ее присутствие в Африке. И все это сейчас оттуда будет эвакуировано, все эти попытки там закрепиться, эти самые вагнеровские, потому что сепаратисты и исламисты милостиво согласились их отпустить. Скорее всего, они уйдут на территорию Алжира, оттуда, которая относительно неподалеку, и дальше куда-то денутся. Согласилось их отпустить, вместо того, чтобы всех перебить до последнего человека. Правительство не смогло добиться того, чтобы они остались, нечем их, так сказать, приманить было, этих вагнеровцев, никакого золота и никаких драгоценных камней, видимо, в достаточных количествах предложить им не могут, а может, есть другие претенденты на это. И Россия теряет одну из семи стран, которая, на которую она может положиться в трудную минуту обсуждения чего-то такого в ООН, что, по-моему, вещь по меньшей мере символическая, а может быть, даже и практически имеющие некоторые значения.
Спасибо большое. Сергей Пархоменко был сегодня в программе «Обсудим», как это всегда бывает по понедельникам, и, как я надеюсь, будет в следующий понедельник, уже в мае встретимся с Сергеем Борисовичем.
Да-да, трудно поверить.
Уже в мае.
Спасибо. Что весна подходит к концу.
Спасибо, да. Счастливо.
Спасибо вам, счастливо, до будущего понедельника.
А нашим зрителям я хочу, во-первых, их поблагодарить за активность в чате. Спасибо большое, это было здорово. И за лайки тоже, можно их и добавить еще немного, или много. А также подписаться на канал, а также прийти завтра в 9 часов в программу Breakfast Show, где мы с Ольгой Евгеньевной Романовой, а также с Ильей Шипелиным и многими другими нашими участниками, не буду раскрывать всех, я уже знаю гораздо больше Breakfast Show, ну, с Юрием Федоровым, разумеется, все понятно. Завтра представим вам наш утренний продукт, утреннее шоу The Breakfast Show. До завтра, пока.